«Что случилось?» — спросила Роэн, когда водитель открыл дверь Роллс-Ройса, и она устроилась на сиденье рядом с Николасом. «Сначала все нас любили, а теперь буквально сбрасывает с лестницы».
«Хочешь мою догадку?» — спросил Николас и продолжил, не дожидаясь ответа.
«Ного не единственный, кто куплен Пегасом.
Вчера вечером генерал Бейт связался с фон Шиллером и получил от него приказ».
«Ты понимаешь, что это значит, Ники? Это значит, что мы не сможем вернуться в Эфиопию, и могила Мамаса оказывается вне досягаемости».
Роэн подняла на Харпера большие темные глаза, полные отчаяния.
«Насколько я помню, когда мы с Дурайдом посещали Ирак и Ливию, никто из нас не получал пригласительных писем от Саддама и Каддафи».
«Почему ты так радуешься перспективе нарушить закон?» — обвиняюще спросила Роэн. «И чему улыбаешься?»
«В конце концов, это всего лишь эфиопский закон», — заметил Николас. «А его не стоит воспринимать слишком серьезно».
«Тебя бросят в эфиопскую тюрьму, это придется воспринимать всерьез. Тебя тоже», — ухмыльнулся он.
«Если поймают».
«Можешь быть уверен, что его превосходительство уже отправил официальную жалобу президенту», — сказал Джеффри, везя друзей в аэропорт на следующее утро. «Он крайне расстроен произошедшим. Приказ о депортации и все такое неслыханно».
«Не беспокойся, приятель», — сказал Николас.
«Что касается нас, то ничего страшного не случилось. Мы все равно не собирались возвращаться, поэтому неважно».
«Дело в принципе. С видными британскими подданными обращаются как с простыми преступниками, ни малейшего уважения».
Теннант вздохнул.
«Иногда я жалею, что не родился 100 лет назад. Нам не пришлось бы терпеть такое. Просто отправили бы в военный корабль».
«Ты совершенно прав, Джеффри.
Но, пожалуйста, не расстраивайся».
Теннант носился с уезжающими приятелями, как кошка с котятами, пока они регистрировались у стойки кенийских авиалиний. У них была только ручная кладь, 2 дешевых нейлоновых сумки, купленных утром на рынке. Шкуру Дик-Дика Николас свернул и завернул в вышитую шаму, приобретенную на том же рынке. Джеффри ждал, пока не объявили их рейс, и махал рукой, когда они проходили через барьер, изливая свое дружелюбие в большей степени на Роэн, нежели на Николаса. Они разместились сзади, возле крыла, и молодая женщина устроилась у окна. Самолет кенийских авиалиний завел моторы и медленно поехал мимо здания аэропорта. Николас спорил со стюардессой, которая убеждала его засунуть драгоценного Дик-Дика в контейнер над головой, а Роэн глядела в иллюминатор, надеясь бросить прощальный взгляд на Адис-Абебу во время взлета. Неожиданно Роэн застыла на месте и, не отрывая взгляда от окна, схватила Николаса за руку.
«Смотри», — прошипела она так яростно, что Харпер наклонился к ней, посмотреть, что вызвало эмоции.
«Пегас!» — воскликнула Роэн, указывая на представительский реактивный самолет «Фалькон», подъехавший и остановившийся у здания аэропорта. Маленькое изящное воздушное судно было раскрашено зеленым, а на хвосте горцевала стилизованная красная лошадь. Пока они глядели через окно, в самолете открылась дверь. По взлетной полосе двинулись встречающие, радостно приветствуя пассажиров, ступающих на трап. Первым из них оказался маленький человек в кремовом тропическом костюме и белой соломенной шляпе. Несмотря на небольшой рост, он излучал атмосферу властности и силы. Лицо человечка было белым, словно он прилетел из страны, где царит вечная зима, и поэтому смотрелось неуместно в солнечных лучах. Выступающая челюсть, тонкий нос и похожие на черных жучков глаза дополняли его облик. Николас узнал прилетевшего. Он много раз видел этого человека на аукционах Сотби и Кристи. Такого человека нелегко забыть. «Фон Шиллер!» — вскрикнул Харпер, когда немец обвел встречающих властным взором.
«Похож на боевого петуха», — пробормотал Роэн, — «или на атакующую кобру».
Фон Шиллер приподнял панаму и легкой походкой сбежал по трапу самолета.
«Сложно поверить», — заметил Николас, — «что ему уже 70».
«Он двигается как 40-летний», — согласилась молодая женщина. «Должно быть, красит волосы и брови, смотри, какие они темные».
«Вот это да», — поразился Николас, — «смотри, кто его приветствует».
Солнце блеснуло на наградах и знаках отличия встречающих. От толпы отделилась высокая фигура в синей форме и коснулась кожаного козырька фуражки перед тем, как сердечно пожать руку фон Шиллера.
«Твой бывший поклонник генерала Бейт. Неудивительно, что он не смог встретиться с нами вчера. Он был слишком занят».
«Смотри, Ники», — выдохнула Роэн. Она уже не разглядывала пару людей внизу трапа, которые жали друг другу руки, оживленно беседуя. Роэн сфокусировала все внимание на двери самолета, откуда появился еще один, более молодой человек.
На нем не было головного убора, и Николас заметил желтоватую кожу и густые темные волосы. «В жизни его не видел». «Кто это?» — спросил Николас. «Нахуд Гудаби, помощник Дурайда из музея. Теперь он занял его место». Когда Нахуд начал спускаться по трапу, их собственный самолет покатился по бетону, потом свернул на главную рулевую полосу, и собрание у самолета «Пегаса» скрылось из виду. Путешественники откинулись на сиденье и долго смотрели друг на друга. Николас первым обрел голос. «Шабаш ведьм! Сборище негодяев! Нам повезло, что мы увидели его. Теперь никаких тайн. Мы твердо знаем, кто нам противостоит».
«Фон Шиллер — настоящий кукловод», — согласилась Роэн, тяжело дыша от ярости и ужаса.
«А Нахуд Гудаби — его охотничий пес. Наверняка именно он нанял убийц в Каире и натравил их на нас».
«О, Господи, Ники! Видел бы ты его на похоронах, как он разглагольствовал о своем восхищении Дурайдом! Грязный, кровожадный лицемер!»
Оба молчали, пока самолет не взлетел и не набрал полетную высоту. Затем Роэн выговорила. «Разумеется, ты был прав насчет Абейда. Он тоже у фон Шиллера в кармане. Твой бывший поклонник мог действовать просто как представитель эфиопского правительства. Он ведь встречает одного из основных владельцев компании, которая может найти огромные залежи меди в их нищей стране и сделать всех богатыми». Роэн покачала головой. «Если бы все было так просто, его встречал бы представитель кабинета министров, а не комиссар полиции. Нет, от Абейда так и разит предательством, в точности как от Нахута». Увидев во плоти убийц мужа, Роэн почувствовала, как открылись полузажившие раны ее души. Боль и горечь вспыхнули внутри с новой силой, как торфяной огонь. Николас знал, что не в силах угасить этот пламень и может только отвлечь ее на некоторое время. Он тихо беседовал с Роэн, постепенно уводя прочь от мрачных мыслей в сторону загадки Таиты и затерянной гробницы. В Найроби они пересели на другой самолет, а, приземлившись следующим утром в Хитроу, уже набросали план действий по возвращению в ущелье Нила и исследованию заводи Таиты в расщелине. Однако, хотя внешне Роэн снова казалась спокойной и жизнерадостной, Николас чувствовал, что боль потери терзает ее изнутри. Они прибыли в Хитроу так рано, что умудрились пройти через паспортный контроль без особой очереди. А поскольку багажа у них не было, не пришлось играть в традиционную для путешественников игру в рулетку, потерялся багаж или нет. Неся в одной руке шкуру Дик-Дика в сумке, а другой, поддерживая хромающую и опирающуюся на трость Роэн, Николас прошел через зеленый коридор таможни, невинный, как херувим со свода Сикстинской капеллы. «Ты просто бесстыдник», — прошептала молодая женщина, когда они спокойно удалились. «Если ты так убедительно лжешь на таможне, как я могу тебе доверять?» Им везло и дальше. Не оказалось очереди на такси, и чуть больше, чем через час после приземления, шофер высадил их возле собственного дома Николаса в Найтсбридже. Было 8:30 утра понедельника. Пока Роэн принимала душ, Николас сходил в угловой магазин, чтобы прикупить еды. Вернувшись, Харпер разделил с Роэн обязанности по приготовлению завтрака. Она сделала тосты, а он — свое фирменное блюдо — омлет со специями. «Ты уверен, что тебе не понадобится помощь специалистов после возвращения в ущелье Абая?» — спросила Роэн, намазывая горячие тосты маслом. «У меня есть человек на примете. Приходилось работать с ним и раньше. Он служил в армии инженером. Эксперт по подводным сооружениям. Отошел от дел и живет в маленьком коттедже в Девоне. Подозреваю, что у него не слишком хорошо с деньгами, да и изобретательному уму скучно. Скорее всего, он уцепится за такую возможность». Как только они позавтракали, Николас сказал: «Я займусь посудой, а ты отнеси в проявку пленки со Стеллой. В отделении магазина Бутс есть моментальная печать».
«Это называется справедливым распределением обязанностей», — заметила Роэн со страдальческим видом. — «У тебя есть посудомоечная машина, а снаружи опять льет».
— «Хорошо», — рассмеялся Харпер. — «Чтобы подсластить пилюлю, я одолжу тебе свой плащ. А пока ты ждешь в проявке пленок, можешь сходить в магазин и купить одежду взамен утраченной под камнями. Мне же надо сделать несколько важных телефонных звонков». Как только она ушла, Николас сел за стол с блокнотом в одной руке и телефоном в другой. Первым делом он позвонил в Квентон Парк, и миссис Стрит постаралась не выказывать слишком большой радости от его возвращения. «На вашем столе скопилось примерно 2 фута почты, в основном счета».
«Радужные новости, верно?» Меня замучили юристы, а мистер Маркхэм из Ллойда звонит каждый день.
Не говорите им, что я вернулся. Будьте другом».
Николас знал, чего все они хотят – денег. Но в данном случае это были не 500 гиней за просроченный счет портному, а 2,5 миллиона.
«Пожалуй, будет лучше, если я останусь в Йорке, а не приеду в Квентон», — сказал он миссис Стрит. «В квартире они меня не найдут».
Паранет постарался временно не думать о долгах, а заняться стоящей перед ним задачей. «Карандаш и бумага наготове?» — спросил Николас. «Тогда вот что мне требуется». Понадобилось 10 минут, чтобы закончить диктовать указания, а потом миссис Стрит перечитала их вслух.
«Хорошо, возьмитесь за дело, будьте добры. Мы вернемся сегодня вечером. Доктор Альсима останется на неопределенный срок. Попросите домоправительницу приготовить вторую спальню в квартире».
Следом Харпер позвонил в Девон, и пока телефон гудел, представлял себе коттедж бывшего служащего береговой охраны на скале над серым штормовым морем. Дэниел Уэбб, должно быть, в мастерской на заднем дворике возится с Ягуаром 1935 года выпуска, самой большой любовью его жизни. Или ставит удочки на лосося. Рыбная ловля была второй страстью Уэбба, благодаря которой они и познакомились.
«Алло?» — подозрительно сказал Дэниел.
Николас представил, как он держит трубку волосатой, испещренной шрамами рукой, а другой почесывает веснущатую, лысую, как колено, голову.
«Сапер, у меня есть работа. Готов?»
«Куда двинем, начальник?»
Хотя с их последней встречи прошло 3 года, Уэбб немедленно узнал голос Николаса.
«Солнечный климат и танцующие девочки. Оплата, как в прошлый раз».
«Хорошо. Где встречаемся?»
«На квартире.
Если ты помнишь с прошлого раза. Завтра. Привези логарифмическую линейку».
Николас знал, что Дэниел не доверяет новомодным карманным компьютерам.
«Ягуар все еще в хорошей форме. Я рано выйду и буду у тебя к ланчу».
Николас повесил трубку, а потом сделал еще 2 звонка в банке в Джерси и на Каймановых островах. На обоих счетах осталось немного денег, а бюджет для экспедиции, разработанный с Роен, составлял 230 тысяч. И, как все на свете бюджеты, он был предельно оптимистичен.
«Всегда добавляй 50%, — напомнил себе Николас. «Это значит, что по завершении операции под матрасом не останется денег. Будем надеяться, что ты не шутишь с нами, Таита».
Харпер назвал пароли в банках и распорядился перевести средства на счет, с которого можно было быстро снять деньги. Оставалось сделать еще 2 звонка перед тем, как отправиться в Йорк. Успех всей операции зависел от них, а контакты эти были в лучшем случае тонкие, а в худшем — призрачные. Первый номер оказался занят. Он позвонил еще 5 раз, слыша все тот же противный сигнал, и решил сделать последнюю попытку. Наконец ему ответили с приятным западным акцентом. «Добрый день, посольство Британии. Я могу вам помочь?»
Николас бросил взгляд на часы. 3 часа разницы. Разумеется, в Адис-Абебе уже вечер.
«Это сэр Николас Куэнтон Харпер из Британии. Я могу поговорить с мистером Джеффри Теннантом, военным атташе?»
Джеффри взял трубку.
«А, друг мой, значит, ты добрался домой?»
«Везет некоторым.
Я хотел тебя успокоить. Знал, что ты не спишь по ночам».
«Как поживает очаровательный доктор Альсимма?»
«Шлет воздушный поцелуй».
«Ах, кто бы тебе поверил!» — грустно вздохнул Джеффри.
«Я хочу попросить об одолжении, Джефф. Ты знаешь полковника Мариама Кидана в Министерстве обороны?»
«Первоклассный парень», — подтвердил собеседник. «Отлично знаю. Играл с ним в теннис в прошлую субботу. Великолепная подача.
Пожалуйста, попроси его связаться со мной как можно скорее».
Харпер продиктовал Джеффри номер телефона на квартире в Йорке. «Скажи ему, что это в связи с редким видом эфиопской ласточки для музея».
«Опять за старые ники. Не хватило того, что тебя вывели из Эфиопии за ухо? Теперь занимаешься редкими птицами. Наверняка из первого раздела Красной книги. Вымирающие виды».
«Ты сделаешь это для меня, Джефф?»
«Разумеется.
Служи и победишь, Ники. Как нечего делать.
Я в долгу у тебя».
«Еще бы».
Следующий звонок оказался менее успешным. Международная справочная дала номер на Мальте. После первой попытки раздались ободряющие длинные гудки.
«Возьми трубку, Джанни», — молил Николас шепотом, но на 6-м звонке включился автоответчик.
«Вы позвонили в главный офис Africa Air Services. К сожалению, ваш звонок не могут принять. Пожалуйста, оставьте имя, номер телефона и короткое сообщение после сигнала. Мы свяжемся с вами, как только сможем. Спасибо».
Акцент Джанни Баденхорста было невозможно ни с чем спутать.
«Джанни, это Николас Куэнтон Харпер.
Твой старый Герк еще летает? Будет чудесная работа. И что еще лучше, неплохие денежки. Свяжись со мной. Никакой особой спешки, хотя лучше это было сделать вчера. Или позавчера.
Стоило Николасу положить трубку, как Роэн позвонила в дверь, и он сбежал вниз.
«Ты точна, как часы», — сказал он, глядя, как она входит с розовым от холода носом, стряхивая капли с одолженного плаща.
«Проявила пленку?»
Она вытащила из кармана пальто желтый пакетик и триумфально взмахнула им.
«Ты хороший фотограф», — сообщила Роэн.
«Все вышло чудесно. Я могу прочитать все символы на стеле невооруженным глазом. Мы снова в игре».
Они разложили блестящие фотографии на столе и стали радостно их рассматривать.
«Ты сделала копии? По одной на каждого? Чудесно!» — одобрил Николас.
«Негативы отправятся в банк. Нельзя во второй раз лишиться их». Роэн изучила отпечатки через увеличительное стекло и выбрала по самому четкому снимку каждой стороны стелы. «Это будут наши рабочие копии. Не думаю, что утрата карандашного снимка помешает. Фотографии вполне хватит». Она прочитала выдержку из одного из блоков иероглифов. «Кобра развивает кольца и капюшон из драгоценных камней. Звезды утра светят в ее глазах. Трижды ее черный скользкий язык целует воздух».
Роэн зарделась от возбуждения. «Интересно, что хотел Таита сказать этими строками? О, Ники, как чудесно снова разгадывать тайны!»
«Оставь их в покое», — строго велел Николас. «Я тебя знаю, стоит начать, и ты будешь сидеть над иероглифами всю ночь. Давай загружать рейндж-ровер. Нас ждет длинный тяжелый путь в Йорк, а на дорогах гололед. Небольшое отличие местной погоды от ущелья Бая».
Роэн выпрямилась и собрала фотографии в аккуратную стопку.
«Ты прав. Я иногда действительно увлекаюсь». Она поднялась. «Можно я позвоню домой?»
«Под домом ты имеешь в виду Каир?»
«Прости, да, в Каир, семья Дурайда».
«Пожалуйста, нет нужды ничего объяснять. Вот телефон, звони. Я буду ждать внизу на кухне, чтобы не мешать. Нам обоим не помешает чашка чаю перед тем, как заняться делами».
Она вернулась в кухню через полчаса с виноватым видом и сразу заявила. «Боюсь, что опять причиню тебе неудобства. Мне надо кое в чем признаться».
«Давай», — подбодрил ее Харпер.
«Мне надо вернуться в Каир», — пояснил Роэн, и Николас удивленно уставился на нее. «Только на несколько дней», — торопливо продолжила она. «Я поговорила с братом Дурайда, мне надо закончить некоторые его дела».
«Мне не нравится, что ты собираешься отправиться туда в одиночку», — покачал головой англичанин. «После твоего предыдущего опыта».
«Если наша теория верна и угрозу представлял Нахут Гудаби, то он сейчас в Эфиопии, а я в безопасности».
«И все равно мне это не нравится. Ты ключ к игре Таиты».
«Большое спасибо, сэр», — с притворной яростью заявил Роэн. «Это единственная причина, по которой ты не хочешь, чтобы меня пришили?»
«Загнанный в угол, я вынужден признать, что изрядно привык иметь тебя поблизости».
«Я вернусь, ты и заметить не успеешь. Кроме этого, и без моего присутствия дело у тебя хоть отбавляй».
«Полагаю, тебя не остановить», — проворчал Николас.
«Когда ты уезжаешь?»
«Сегодня вечером есть самолет».
«Неожиданно».
«Я хочу сказать, мы только что вернулись». Он в последний раз попытался протестовать, но сдался.
«Я отвезу тебя в аэропорт».
«Нет, Ники, хитро у тебя не по пути. Я поеду на поезде».
«Я настаиваю». Вечером понедельника движение было относительно спокойным, и когда они выехали за пределы жилых кварталов, то покатили по шоссе довольно быстро. Путь скрасил рассказ Харпера о телефонных звонках, сделанных в ее отсутствии. «Через Мариама Киданы я надеюсь связаться с Мэком Нимуром. Мэк — ключ ко всему плану, без него мы не сможем сделать даже шага на доске Таиты для Бао». Николас высадил Роэн перед зоной вылета в Хитроу. «Позвони завтра утром из Каира и подтверди, что с тобой все в порядке. И сообщи, когда ты возвращаешься. Я буду в квартире».
«Платить за разговор будешь ты», — предупредила она, подставляя щеку для поцелуя. Потом скользнула по сиденью и захлопнула за собой дверцу.
Отъезжая, Харпер посмотрел на ее одинокую фигуру в зеркало заднего вида и переполнился тоской и чувством утраты. Кроме того, у Николаса засосало под ложечкой. Завыла внутренняя сигнализация. Происходило что-то нехорошее. Вернее, произойдет, когда Роэн доберется до Египта. Еще один опасный зверь сбежал из клетки и крадется в темноте, ожидая возможности броситься. Но ни его форму, ни цвет пока разглядеть не удавалось. «Пожалуйста, пусть с ней ничего не случится», — громко сказал Николас, не зная, к кому обращается. Он подумал, не вернуться ли и не заставить ее остаться. Но никаких прав на подобные действия у Харпера не было, да и Роэн бы не послушалась. Ей не удастся навязать чужую волю, разве что физической силой. Придется отпустить. «Но мне это совсем не нравится», — снова повторил баронет.